цена свободы, эльфийская гордость, о которой на этот раз следовало забыть. Цена свободы – пойти на уступки, выжить, восстановить силы, власть, опыт. Через столетия, быть может, два, появится шанс вернуть горы, но не раньше. Сейчас высокородным нужен мир, пускай половина из его народа так не считает. Он Дельбе, он знает.
«Все готово?» – спросил Васка.
«Да, я позволил себе позаботиться о безопасности», – уверенно ответил Гафе из Росы.
«В лесу ждут алые сливы, лунные мотыльки и 300 стрелков ночной лилии. Воины зеленого отряда будут прикрывать наш отход».
«Маги?»
«Мы готовы, Дельбе», – поклонился Кире.
«Люди на мосту», – сухо бросил невысокий золотоволосый Реке.
Он покосился на окружавших их воинов зеленого отряда, но ничего не сказал.
«Что ж, не будем заставлять их ждать больше, чем требуется», – произнес Дельбе
и, кивнув первому защитнику, направился к мосту.
«Как скажете. Вы наместник, и вам лучше знать. Но я так думаю, остроухий коварный народ. Того и жди, устроят какую-нибудь каверзу», – волновался Ажон.
«Когда заходит вопрос о предательстве, мы ничуть не хуже эльфов», – произнес кряжистый, заросший густой черной бородой мужчина. «У тебя все готово?»
«Не волнуйтесь, если высокоблудные решатся отомстить нам за Гемскую дугу, мы устоим.
Ребята на подхвате, только свистните. 32-й пехотный копейщиков, 12-й кавалерийский и 45-й имперский тяжелый за холмиком. Арбалетчики Найджи и стрелки Майбурга прямо за нами. Вырвемся, коли что».
Наместник кивнул. От высокородных можно ожидать внезапных сюрпризов. Лично он никогда им не доверял. Но сегодня пришлось явиться без кольчуги, хоть и при оружии. «Простите мои слова, но ходят слухи, будто не все остроухи были счастливы от того, что хочет сделать их король. По мне, так лучше бы они уж друг друга перерезали, нам бы работы меньше осталось».
«Общий совет домов проголосовал за мирный договор большинством голосов. Если они перебьют друг друга, то не по этому поводу».
«Прутся, чтобы им пусто было», – пробурчала Жон и, сплюнув в реку, поправил пояс с мечом. «По мне, так перещелкать их, как куропаток, и гора с плеч. Арбалетчики под рукой, так и просятся».
«Не озвучивай свои мечты, капитан. У наших любезных гостей прекрасный слух».
Наместник понимал, что если делегация эльфов окажется на дне реки, это не решит проблемы. Империи давно тесно в своих границах. С востока и запада моря, земли с севера сплошной лед, остается лишь лежащий за Самшитовыми горами плодородный и пока не занятый Сдисом юг. Но горы и окрестные леса издавна принадлежат старшей расе, которая слишком горда, чтобы отойти в сторону и пропустить человечество. Война длится долгих 3 века, и конца ей не видно. Никто не может взять верх. Победы чередуются поражениями и вновь сменяются победами. Противостояние вылилось в череду схваток, перемежающихся недолгими перемириями. Императору надоело тушить негасимые угли мечом. После победы на Гемской дуге появился шанс заставить высокородных принять условия человечества. Дельбе, который, по слухам разведчиков, пытался объединить разрозненные, вечно враждующие друг с другом дома под своей властью, оказался дальновидным политиком. Понял, что с поддержкой людей у него гораздо больше шансов усидеть на троне, чем в одиночку. Как только будет подписан мир, даже скептики из старых семей перейдут на сторону правящего дома земляники. Все, кроме бабочек. Эти чудовища беспокоили наместника.
Выродки Альве давно превратились в имя нарицательное. Их кровавые рейды в империю невозможно забыть. Альве никогда не пойдет на мир. И даже если переговоры завершатся успехом, всегда придется помнить о рыжеволосых. Наместник помолился Мелоту, чтобы высокородные в последний момент не выкинули никакого фортеля.
Тогда всем будет хорошо. Можно двигаться дальше. Вперед. В новые земли. Не опасаясь удара в спину, брошенного из кустов копья, выпущенного из древесной кроны болта, вылетевшего из пущ Сандона карательного отряда черных светлячков. Да что тут говорить, если ценой свободы людей является признание номинального суверенитета высокородных и Уларон в придачу, то остроухие без проблем получат и то, и другое, лишь бы угомонились и дали проход через горы в новые, пока еще ничейные земли. Делегацию возглавлял высокий эльф. Короткие темные волосы украшал изящный нефритовый венец – знак высшей власти высокородных. Дельбе Васке собственной персоной. Отчего-то этот остроухий сразу понравился наместнику. Хотя красивое породистое лицо повелителя Сандона ничего не выражало, в его глазах не было даже намека на привычную для этой расы спесь. Сразу за королем шел его первый защитник. Он тоже был темноволосым, но куда более широкоплечим, чем Дельбе. Телохранитель не спускал глаз с наместника, явно подозревая его во всех смертных грехах. Далее важно шествовал целый табун высокородных гордецов. А Жон, едва разжимая губы, произнес возглавлявший людей человек: «Смотри в оба». Шане дышал в затылок, и Васка чувствовал себя неуютно. Он вообще не любил, когда кто-то стоял за его спиной, но приходилось мириться с неизбежным. От первого защитника деваться некуда. Участь любого Дельбе – постоянно ощущать присутствие личного телохранителя. Люди ждали. Впереди всех стоял грузный немолодой мужчина, в котором Васке узнал наместника. Надре тихо помянул глупость земляники.
«Не сейчас, брат», – услышал Дельбе тихий голос Реке и испытал благодарность к своему сопернику.
Еще не хватало, чтобы верховные затеяли свару на глазах врагов. Шаг, еще шаг, и вот Васка стоит напротив человека.
«Добрый день, миссир».
Наместник удивленно приподнял брови. Небывалое дело. Высокородный поздоровался первым.
«Добрый, Дельбе, надеюсь, вы готовы?»
В воздухе прогудел шмель, и напускное спокойствие обеих сторон лопнуло, точно мыльный пузырь. Реке, в шею которого попала стрела, еще не упал, а эльфы и люди уже схватились за оружие. Шане сгреб короля в охапку и отбросил назад под прикрытие воинов зеленого отряда и подальше от человеческих мечей. Один из эльфов попытался ударить наместника копьем, но тот, несмотря на свои внушительные размеры, легко уклонился. Двое его телохранителей, вооруженных секирами, выскочили вперед, собираясь раскроить отчаянному высокородному голову.
«Стоять!» – что есть сил, заорал наместник. «Стоять, Ажон! Не убивать!»
«Остановитесь!» – крикнул Дельбе, прорываясь через надежный заслон воинов Аше. «Немедленно!»
Им обоим удалось сотворить невозможное. Люди и эльфы, тяжело дыша и судорожно сжимая в руках оружие, замерли, сжигая друг друга полными ненависти взглядами. Дельбе знал, что хрупкое затишье в любой момент может разразиться бурей. Неправильно истолкованный жест, любое неосторожное слово, и все, что он пытался сделать, пойдет прахом. Разбитое зеркало нельзя собрать вновь. Высокородный встал рядом с наместником в опасной близости от людских копий. Какое-то мгновение они смотрели друг другу в глаза, затем человек скомандовал:
«Ажон, пошли следопытов по нашему берегу, пускай перевернут каждый листик, но найдут мне стрелка. Живым!»
«Аше, пусть твои братья и алые сливы проверят тростник вдоль берега и лес. Найдите стрелявшего».
«Да, Дельбе», — кивнул командир зеленого отряда.
Люди и эльфы бросились исполнять приказания владык.
«Его убила человеческая стрела», — прокаркал Надре из Дома Искры.
И Васка нахмурился. Этот не собирался успокаиваться. Его так и подмывало ввязаться в драку.
«Но прилетела она с нашей стороны», —
негромко сказал Гафе из Дома Росы.
«Дельбе прав, не стоит спешить. Тебя едва не убили, брат», — обратился он к Васке. «Глупости. Стрелок попал в того, в кого должен был попасть».
Все, не сговариваясь, посмотрели на мертвеца и Кэре, застывшего возле него на коленях.
«Эй, человек, пора в дорогу»,
— разбудил меня высокородный. Я открыл глаза и сел. «Побери меня, бездна!» Увиденное мной оказалось всего лишь сном. Спина противно ныла. Толком не проснувшись, спрыгнул с алтаря, стянул с него одеяло, скрутил в валик и убрал в мешок. Небо едва посветлело, а Кэре уже был на ногах, собирая свои вещи. Если бы не он, я бы точно проспал еще целую вечность. Он почувствовал мой взгляд, обернулся, высокомерно приподнял бровь, интересуясь моим любопытством.
«Не знал, что стрелок убил твоего брата», — неожиданно для себя произнес я.
Зеленые глаза опасно прищурились.
«А я не думал, что ты знаешь о моем брате».
«Не знал до сегодняшней ночи».
«Объяснись».
Остроухий слушал, не перебивая, лишь хмурился и недоверчиво качал головой.
«Сложно поверить».
«Ты хочешь сказать, что это всего лишь сон?» Он пожевал губами и неохотно покачал головой.
«Если сон, то вещи».
«Хочешь отомстить убийце за гибель брата?»
«Нет, хочу взять твоего сородича за шкирку и целым и невредимым доставить к Дельбе».
«А если это будет не человек?»
«Ты опять!»
Он досадливо поморщился. «Ну, если...»
«Я поступлю точно так же», — подумав, ответил он.
«Очень на это надеюсь, потому что не сегодня, так завтра тебе предстоит иметь дело со своими родственничками».
«Да почему ты так уверен, что стрелял высокородный?» — вспылил он.
«А чего ты решил свалить все на человека?»
«Стрела была ваша».
«Ее можно подменить», — отмахнулся я. «Стрелял эльф. Я до сих пор удивляюсь, почему ты этого не понял. Представляю, что ты на это скажешь. Стрела наша, но отправили ее с вашего берега, чтобы запутать след. Ни один из высокородных не возьмет лука, а ни одна эльфийка не способна попасть на таком расстоянии. Сил не хватит натянуть тетиву. Но поверь, не все высокородные держат слово, и не все не пользуются луками».
«Да как ты сме...»
задохнулся он. «Смею. Я вот этими руками прострелил шею эльфу-лучнику. Почему бы не найтись еще одному?»
«Я в это не верю».
«Не жду, что ты мне поверишь. Но, судя по отпечаткам сапог, которые мне показали в тростнике, стойка для лучника довольно странная. Никто из людей никогда не поворачивает так стопу, чтобы сделать точный выстрел на дальней дистанции».
«Вот ведь странно», — возмутился он. «Никто из моего народа не пользуется презренным оружием. Но ты говоришь, это чушь. А когда какой-то человек неправильно поставил ногу, ты сразу же отметаешь мысль, что это был твой сородич».
После выстрела он ушел в Сандон. «Человек, Кэре, человек. У него под боком земли империи, а парень лезет в ваш лес. Подумай, как он мог пройти через такое количество ваших секретов и патрулей? Стал невидимым. Пробрался мимо сотни высокородных, и никто его не заметил, не остановил, не спросил, что ему здесь надо, и не выпустил кишки. Ни за что не поверю. Такое могло пройти, если бы из-за подписания договора вы не наводнили приграничье воинами и не посадили их под каждым кустом. А так, проскользнуть мог только эльф. Кто из ваших остановит собрата? На него не только не обратят внимания, но даже потом не вспомнят, что он проходил мимо».
«Ну хорошо», — фыркнул он. «Но лук-то он куда дел?»
«После выстрела ему ничего не стоило бросить его в реку. Я бы поступил так. Он знал, что рано или поздно встанут на его след. Попытался сбить охотников, увести в Сандон. А сам вернулся и прошел горами, чтобы выйти в восточной части леса, где его никто не станет искать. Он затеряется среди сотен соплеменников. Думаешь, почему я не пошел к белым клыкам? Эльф никогда туда не сунется».
«Почему он не мог пойти на юг?»
«Потому что дальше дорога только в империю. До Сандона не добраться. А как ты знаешь, каждая собака стремится вернуться в родную конуру. Здесь прямая цепь перевалов, никаких отклонений в стороны. Все дороги, после того, как минуешь перекресток к белым клыкам, ведут только в Сандон. Теперь они опережают нас не более чем на полдня. Если пойдем по другому пути, то выиграем время и подождем наших друзей».
«Ты уверен, что они не знают об этой дороге?»
«Уверен». «Пришли», — сказал я. Он посмотрел на меня, как на ненормального.
«Если это одна из человеческих шуток...»
Мы стояли в двух шагах от пропасти. «Никакая это не шутка. Нам именно туда».
«Ты научился летать?»
«Я просто умею смотреть». Кэре подошел к пропасти. Тут же возник соблазн спихнуть его вниз. Остроухий лег на живот и перегнулся через край.